Добрый вечер, друзья. Попалась тут мне на глаза работа по френологии, науке прошлого века о форме и строении черепа, по которым можно определять свойства души и характера субъекта. Прочитал и тут же, естественно, начал себя ощупывать. Ну, во-первых, с гордостью докладываю, что шишка человечности и благожелательности развита у меня хорошо. Это как раз над лбом, где у товарища Сталина всегда я, к примеру, отмечал плоскую покатость. Шишка твердости характера и уважения к себе тоже прощупывается. А вот с последовательностью у меня дело плохо. Вместо выпуклости там скошенное гладкое место. Шишка почтения к родителям очерчена неплохо. Она находится сзади головы, повыше шеи. А вот в зоне секретности, примерно на 2 пальца выше уха, как-то плоско и узко. Ну и так далее. Анализ приходилось вести только на ощупь. Череп сильно волосьями зарос. Хоть кое-где и просвечивает, но для наблюдения недостаточно. И тут вспомнился призывной возраст и прическа под 2 нуля. Вот где был разгул-то для френологии. Говорю это все для нынешних аттестантов зрелости, которые в институты нынче поступают. Глядите в книжечку с усердием. Не то через год-другой забреют лоб в солдаты, и будет на ваших черепах прапорщик читать свои заметки френолога. А у него самого не голова, а сплошная шишка устава караульной и гарнизонной службы. Это вот вам мое напутствие. А сегодня мы продолжим рассказ о Джиме Моррисоне, 5-й по счету передачей, но прежде чем продолжить, заглянем в рок-хронику. Третье августа. 20 лет назад Пол Маккартни объявил о создании своей группы Wings, в которую вошла его жена Линда и бывший участник группы Moody Blues, гитарист Дэнни Лейн. 3 августа 1963 года родился Джеймс Хэтфилд из группы Metallica. 4 августа. 25 лет назад радиостанции в 6 американских городах запретили проигрывание пластинок Beatles после того, как лондонская вечерняя газета поместила заявление Джона Леннона, сделанное в интервью, о том, что Битлз сейчас популярнее Иисуса Христа. 6 августа, 5 лет назад, в 86 году, купаясь в Волге, утонул Александр Кусуль, скрипач из «Аквариума». 7 августа, в 58 году родился Брюс Диккенсон, вокалист из Iron Maiden, из «Железной Девы». 8 августа, 25 лет назад, в Америке вышел альбом «Битлз Револьвер». 8 августа 1961 года, 30 лет назад, родился гитарист ирландской группы U2, U2, Дэвид Эванс, известный по прозвищу The Edge. Из последних новостей. Мосгазеты сообщают, что 2 сентября Дэвид Боуи и его группа Teen Machine, жестяная машина, выпускают второй альбом. 12 августа выходит очередной альбом группы Metallica, для которого лучше название, чем просто Metallica, не придумали. От предыдущих, однако, он будет отличаться исключительно черным цветом конверта. Английская поп-певица Бетти Бу вынуждена была покинуть сцену во время своего австралийского турне после того, как ее освистала и зашикала публика. Произошло это, когда всего на 3-й песне концерта она уронила микрофон, однако голос ее продолжал чисто и звонко доноситься из усилительных колонок. Стало ясно, что она поет под фонограмму, или, как теперь говорят в народе, под фанеру. Узнав об этом, гастрольные администраторы отменили часть концертов поездки. Журнал Kerrang сообщает, что в сентябре в свет выходит новый альбом группы Jethro Tull под названием Catfish Rising, что-то вроде «Придонная рыба поднимается наверх». Группа Yes выпускает коробку из 4 компакт-дисков под названием Yes, Yes, Годы Yes, в собрании их сочинений 46 композиций. Ну и, наконец, наши внутренние новости – позвонили мне из Москвы и сообщили, что московское отделение нашего клуба «Норрис» официально теперь зарегистрировано как общественная организация. Скоро даже и печать круглую дадут. На этом мы рок-хронику заканчиваем. Переходим к рассказу о Джиме Моррисоне.
Strange days have fallen.
Песня «Strange Days» – «Странные дни», запись 1967 года. Наш рассказ о Джиме Моррисоне и группе «The Doors» мы прервали в прошлый раз на событиях лета 1966-го, когда контракт с фирмой «Колумбия», не дав никаких результатов, был расторгнут. Причем расторгнут по инициативе самих ребят, гордо отказавшихся ждать конца оговоренных 6 месяцев и потеряв на этом деле положенную им $1000 контрактной неустойки. На фоне их тогдашней нищеты поступок этот был, разумеется, непрактичным, но по-гусарски красивым. Как говорили раньше, благородство и всякая такая штука. Иными словами, если хочешь, чтобы другие тебя уважали, уважай прежде всего себя сам, будь готов ради этого на жертвы. Со стороны участников ДОЗ это был бессознательный акт самопроекции, той самой самопроекции, без которой воздействие на умы и воображение публики вообще невозможно. Однако ни один артист прямого выхода на эту самую публику не имеет. Есть промежуточный профессиональный слой. Всякие там менеджеры, агенты, администраторы, журналисты, деятели рекламы и так далее. И вот отношения с этим-то промежуточным слоем летом 1966 года складывались как нельзя более неудачно. Продюсеры, которых приглашали в клуб «Whiskey Go Go», где выступали ребята, не шибко ими впечатлялись. Приходил продюсер известной американской группы «Beach Boys», приходил человек, продюсировавший «The Mamas and Papas», известнейший тогда вокальный квартет, заглянули даже однажды музыканты из «Rolling Stones» полюбопытствовать, что это за группа, которую молва окрестила американскими «Rolling Stones». Никакого впечатления. Такой же примерно результат был, когда послушать их приехал некто Джак Хольцман, 36-летний специалист по электронике и продюсер музыки фольк, основатель и президент небольшой пластиночной компании Electra Records. Люди слышали, как, покидая клуб светлой июньской ночью, Джак сказал: «Эта группа типичная, не то». Однако знакомые его музыканты настойчиво посоветовали Хольцману сходить и послушать еще раз. На второй раз ему показалось, что в игре Рэя Манзарека на органе что-то есть. На третий раз он, как говорят, врубился поосновательней, а после четвертого сделал группе The Doors деловое предложение. Контракт на год с правом продления еще на 2 года, объем музыкальной продукции 6 альбомов. Группе предлагался аванс в $2500 в счет будущих потиражных в размере 5% от оптовой стоимости пластинки. Ну, поясняю. Скажем, если в магазинах альбомы продавались тогда $3, то оптовая цена, по которой пластиночная компания продавала их на склад, была, скажем, 2,5. И группе с каждой пластинки начислялся таким образом пятачок. Простой арифметический подсчет с карандашиком в руке показывает, что Джак Хольцман в виде аванса предлагал потиражные за первые 50 тысяч дисков. Тем не менее, деньги эти были более чем скромными. И делая ребятам предложение, Хольцман подчеркивал, что фирма его небольшая, и что с его точки зрения это не недостаток, а преимущество. Во-первых, нет бюрократической обезлички. Атмосфера фирмы почти семейная. Артист может поговорить с кем и когда угодно без всяких там часов приема. И, в отличие от крупных компаний типа Колумбии, где новичку легко затеряться в толпе, небольшая фирма гарантирует своим артистам неразделенное внимание и абсолютную поддержку. Предложенный контракт понесли показывать приятелю в Колумбии, Билли Джеймсу. Тот взглянул на бумаги и сказал вдруг: «Совета дать не могу». «Почему?» — спросили его. «Да потому, — сказал Билли Джеймс, — что я с Колумбии ухожу и иду работать на эту самую Электру. А раз так, то я получаюсь заинтересованным лицом. Конечно, хорошо было бы работать вместе, но вот что я вам скажу. Найдите-ка вы себе хорошего адвоката». Стали искать адвоката и нашли, в конце концов, через отца гитариста Робби Кригера. И пока этот адвокат вел с фирмой электропереговоры, Джим Моррисон крепко запил. Видимо, от непосильности ожидания. Но для нас, исследователей рок-истории, интересно не только, что он пил, но и с кем пил. В это время в клубе Whiskey A Go Go в последнем отделении играла английская группа под названием Them, то есть они или их. Так вот, певец и сочинитель песен в этой группе тоже носил фамилию Моррисон. Только звали его не Джим, а Ван. Ван Моррисон — автор свыше 20 сольных альбомов, ныне уважаемая классическая фигура рока. Первый его альбом «Astral Week» с «Астральной недели» вышел в 68 году, так что летом 66-го он, как и Джим, чувствовал себя как древесная почка, как цветковый бутон, скрытую внутреннюю красоту которого еще предстоит узреть миллионам. И когда два таких многообещающих однофамильца сходятся, ну как же тут не выпить? «Alabama Song» — «Whiskey Bar», то есть «Алабамская песня», песня про питейный бар. Мне не раз доводилось слушать разговоры алкоголиков, и каждый раз я удивлялся, с какой любовной подробностью вспоминали они, где, с кем и что пили они на медне. Как, скажем, у Толяна была почти целая бутылка портвишка, а у Коляна за шкафом была спрятана еле початая маленькая заткнутая газетой. Для постороннего слушателя все эти ненужные детали казались пьяным идиотизмом. Но только теперь, вспоминая сосредоточенные и просветленные лица слушателей, я понимаю, что в тех бесконечных рассказах про пивко и санцедар, про плодово-ягодное и домашний первачок был особый, понятный только посвященным смысл, для которых все эти банальные штрихи рисовали красочную реальность, полную запаха, цвета и вкуса, теплоты в пузе и разливающегося по жилам кайфа. Вот так и мне сейчас по роли рассказчика приходится перечислять, когда, да с кем пил наш герой, и что он принимал, понимаете ли, внутрь для замутнения и просветления сознания, то есть всего того, что человеку стороннему, далекому от рок-н-ролльных излишеств, может показаться банальным и педагогически вредным. Но что делать? Такова правда жизни, а без нее ни биографии нашего героя, ни преждевременного его конца понять невозможно. А летом 66-го нажимал он не только на спиртное. Одной конопли, бывало, и скуривал по 150 грамм в день, да и таблеток разноцветных валялось в его комнате тоже немало. В один из тех дней он не появился в клубе к началу выступления. Первое отделение отыграли без Джима, Рэймонд Зарик знал слова, и на 45 минут его хватило. В перерыве вскочили в машину, помчались в мотель, где Джим снимал комнату, постучали. За дверью слышался шорох. Наконец Джим открыл дверь. Задумчивыми, расплывчатыми зрачками посмотрел он мимо своих приятелей и сказал: «10 тысяч микрофонов». Рэй рассмеялся. Известно было, что от приема ЛСД Джиму Моррисону часто чудились микрофоны, десятки, сотни, но от обычной дозы наркотика число их никогда, в общем, за 500 не переваливало. А тут 10 тысяч. В состоянии такого вот душевного подъема и привезли Джима на работу. «Играем конец», — сказал он тихо. «Конец», или по-английски «the end», была композицией группы. В ней концепция рок-театра выражалась сильнее, чем в других. Начиналась она как простая двухкуплетная песня, потом развивалась дальше с остановками, переменами темпа. И уже тогда она была длиной в 12 минут, но Джим каждый раз добавлял новые стихотворные куски. В тот день для слушателей был заготовлен только что написанный поэтический сюрприз. Джим вышел вперед, встал со склоненной на плечо головой, с закрытыми глазами, повис на микрофонной стойке, как на вешалке, и начал траурную мелодикламацию. «Это конец, прекрасный мой друг, конец, мой единственный друг, конец наших продуманных планов, конец всему тому, что осталось, конец укрытием тихим, веселью, конец тому, что неслось каруселью, конец в глаза я в твои не взгляну никогда».
Oh, what do we care? This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise. The end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what we'll be? So limitless and free, desperately in need of some stranger's hand. Desperate land.
На клубной площадке не двинулся ни один человек. Все смотрели на неподвижную фигуру на сцене, даже у бара царила тишина. В клубе затихли разговоры, официантки замерли с подносами в руках. Джим произносил слова осторожно, с разбором, как хирург, который собирается сделать важный надрез. Музыка звучала сдержанно, в ней было предупреждение, предвкушение, страх. «Садись на змея!» — звучало со сцены. «Поезжай скорее в край Гиперборея. Змей длиною в 10 миль. Ты садись на змея!» Джим открыл глаза, снял микрофон со стойки и, расставив ноги, прочитал последние, только что добавленные строки, больные, шокирующие слова, с которых и начался рок-н-ролльный миф Моррисона. «Убийца до утра не уснул, с зарею встал, сапоги натянул, вынул лицо из древнего шкафа. Гулки шаги смертельного страха. К двери родительской он подошел, внутрь заглянул, а потом и вошел. Отец, что, сынок, убить я тебя собираюсь. С жизнью временно стало прощаться. Мать, хочу я тобой наслаждаться».
The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hallway, baby. Came to a door. He looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. Mother,
отрывок из композиции «The End» — конец с концертной пластинки группы «The Doors». Я проиграл вам эту концертную запись. Есть у меня еще и студийная версия, но ни в одной из них не слышно того четырехбуквенного слова, слова непечатного, обозначающего грубую физическую связь, которое обторченный Джим Моррисон адресовал в своих стихах матери. Сделано на пластинках это понятно из соображений элементарного приличия. Ну и из тех же самых соображений и я тоже перевел вам моррисоновский текст в таком приглаженном виде. Но в клубе «Whiskey Go Go» все прозвучало без всяких экивоков прямым текстом. Немедленное возмездие судьбы в виде рассвирепевшего директора ждало ребят в артистической. «Ты!» — закричал он на Джима, как только тот вошел в комнату. «Матерщинник, сукин сын! Ты уволен! Вы все уволены! Вон отсюда! И чтоб больше я здесь вас никогда не видел!» На этот раз всем, даже Джиму, было ясно, что директор слово сдержит. Ну, тут, конечно, возникает вообще вопрос, откуда у Джима Моррисона, молодого человека благовоспитанного и по трезвости вполне обаятельного, такие чудовищные мысли? Вдохновение, если так можно выразиться, пришло из работы Фридриха Ницше «Рождение трагедии». «Эдип», — писал Ницше, — «убийца своего отца, муж собственной матери разрешил загадку сфинкса. Нравилась Джиму и цитата из Софокла, романтизировавшего Эдипа. Он писал, что Эдип — это самая скорбная фигура греческой сцены, тип благородного человека, который, несмотря на свою мудрость, подвержен фатальным ошибкам и несчастьям, но который все же через свои необычайные страдания производит магическое, целебное воздействие на окружающих, воздействие, которое продолжается даже после его смерти. В этой вот софокловой цитате есть частичное объяснение посмертной славы нашего героя, ибо, несмотря на ученую мудрость, подвержен и он был фатальным ошибкам и несчастьям, и преждевременную смертью своею как бы заработал право на статус трагической фигуры рок-н-ролла. Конечно, Моррисон, гражданин исторически юной Америки, играл с разными школами мировой мысли, как ребенок с кубиками. Конечно, ему, стопроцентному янке XX века, неоткуда было набраться древнегреческого благородства. Да и сложную формулу эдиповых чувств он низвел к единственному непечатному слову, обращенному к матери. И тем не менее, осмелившись сказать об этом публично, Моррисон как бы прорвал общественный нарыв, позволил всему тайно болезненному в американской психологии своего времени выйти наружу. А для этого, согласитесь, нужна и честность, и смелость. Ну а что касается Эдипова комплекса, то есть про него известный анекдот. «Вы знаете, — говорят одной мамаши, — у вашего сына Эдипов комплекс?» «Эдипов, шмедипов, — отвечает она, — лишь бы он мамочку любил». На этом я с вами и прощусь до следующей недели, пожелав всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцы! Город Лондон, Би-би-си.
Come on. Love my girl. She looking good. Come on. One more. Five to one, baby. One in five. No one here yet. Out of shadows of